Радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. В гостях передачи «Лицом к лицу» директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия Елена Панфилова. А вопросы ей будут задавать политический обозреватель независимой газеты Александра Самарина и московский корреспондент датской газеты «Экстра Бладет» Владимир Пиманов. Здравствуйте, Лена. Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Добрый день.
Добрый день.
И, конечно же, самое главное, что мы обсудим, это то, что на этой неделе завершающийся вышел доклад, который называется «Барометр коррупции». Да. Это очередной доклад, и в нем, естественно, уделено место России, потому что мы знаем, что даже российские официальные лица вполне часто признают о наличии высокого уровня коррупции в России. Именно об этом докладе, а также о показателях коррупции, о способах борьбы с ней, о признаках коррупции, которые отмечает и не отмечает российская власть, как реагирует на коррупцию общества, мы поговорим в нашей программе сразу же после, по традиции, прозвучавшей биографии нашего гостя.
Елена Анатольевна Панфилова родилась в Москве. В 1989 году окончила исторический факультет Московского государственного университета. В 1997 – факультет политологии Дипломатической академии Министерства иностранных дел России. В 1989-1992 годах Елена Панфилова работала научным сотрудником Института независимых социальных исследований. С 1994 по 1997 год являлась помощником руководителя программы в Айрис-центре Университет Мэриленда. В 1997-1998 годах Панфилова была исследователем в Центре международных исследований Монтеррей, США. С 1997 по 2000 работала политическим обозревателем журнала «Открытая политика», занималась изучением дестабилизирующих элементов современных демократий, терроризма, национальных конфликтов и коррупции. В 1999-2000 Елена Панфилова занимала должность эксперта, руководителя программы Организации экономического сотрудничества и развития. В 2000 году основала и возглавила российское отделение Международной организации по противодействию коррупции Transparency International. С 2000 года Елена Панфилова является генеральным директором Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия. Елена Панфилова преподает в Высшей школе экономики, где читает курсы «Основы антикоррупционной политики» и «Стратегии противодействия коррупции». Владеет английским, испанским и французским языками.
Ничего не переврали?
Да нет.
Чудесно. Ну что ж, тогда приступим. И кто готов начать задавать вопросы? Владимир Пиманов, пожалуйста.
Мне бы хотелось спросить Елену об определении коррупции. Что такое коррупция? Вот мне бы хотелось как обывателю все-таки услышать определение. Не очень сложное, научное, но все-таки такое, вот, ну, чтобы оно было понятно простому человеку. То есть это что? Злоупотребление властью, получение взяток, использование служебного положения, если это должностное лицо на выборной должности находится, использует эту выборную должность в своих интересах. Вот под это и есть коррупция?
Шесть слов, в общем, дают определение коррупции. Злоупотребление служебным положением в личных целях. Причем цели эти могут быть и финансовыми, и карьерными, и политическими, и материальными. А служебное положение может быть и в исполнительной власти, и в законодательной власти, и в госкорпорации, и в политической партии, и где угодно. То есть это самое общее определение, за которым скрывается огромное количество форм коррупции, где и бытовая взятка, где коррупционное вымогательство, где административная коррупция, где политическая коррупция, где так называемая grand corruption, да, верхушечная коррупция, распилы и злоупотребления при заключении крупных государственных контрактов и тому подобное. Но вот этого определения, злоупотребления служебным положением в личных целях, его вполне хватает, чтобы охватить весь спектр той коррупции, с которой каждый отдельный гражданин сталкивается.
Правильно ли я вас понимаю, что когда бизнес имеет дело с бизнесом, вот вы сейчас перечислили, да, государственные структуры, общественные структуры, выборные структуры власти, а вот когда бизнес имеет дело с бизнесом, там нельзя говорить о коррупции.
Нет, почему? Там тоже бывает коррупция, она так называется коммерческая коррупция, когда злоупотребляют доверием своего нанимателя, своего бизнеса и заключают всевозможные коррупционные сделки с другими бизнесами, но это несколько иной раздел.
Потому это не что, конфликт интересов?
Нет, это не конфликт, это чистые коррупционные вещи, но просто они не подпадают под то определение, о котором я говорила, потому что здесь нет должностного положения. А все-таки мы говорим о должностном положении, и я думаю, что сегодня вообще имеет смысл говорить вот именно об этой государственной коррупции, потому что коммерческая коррупция имеет место быть, но это несколько иная история.
Александра Самарина, пожалуйста.
Скажите, Елена, что удивило вас в ответах респондентов на ваши вопросы в этом году? И мне хотелось бы еще узнать, если вот то, что вас удивило, совпадает ли с тенденциями какими-то?
Я сразу поясню, что ответы давались как раз в рамках исследования барометра коррупции.
Да, сегодня мы представили результаты исследования барометра мировой коррупции, тот раздел, который про Россию. Вообще 89 стран, 91 тысяча людей была опрошена по всему миру. Наша порция – это обычная стандартная российская выборка, 1500 людей, проводилась в июне-июле 2010 года. Все стандартно, там, по 50 на 50 мужчин и женщин, там, по образованию, по социальному статусу. И мы им задавали традиционный набор вопросов. Вы правы, там есть чему удивляться, потому что опрос проводился в седьмой раз, и есть ответы, которые совершенно не удивляют. Коррупция растет? Растет. Сильно растет? Сильно растет. В общем, ничего удивительного. Где чаще всего берут? Правоохранительные органы, в общем, тоже неудивительно. Здравоохранение, образование, суды. Да, рост заметен, но это прям, скажем, не шокирующие, не душераздирающие данные. Что меня лично удивило, это на самом деле та часть, которая наиболее важна, наверное, сегодня, потому что она отчасти имеет отношение к вопросу, что делать. Потому что, ну вот, все это мы установили, вот тут берут, там берут, растет эффективность действий власти невысокая? Невысокая. Никаких новостей, и непонятно, что с этим добром делать. Поэтому в этом году мы решили задать вопрос про личные отношения людей к тому, а что дальше делать. И задали... На первый взгляд, первый провокационный вопрос, а как вы считаете, а общество вообще может справляться с коррупцией, вот как общество, то, что у нас принято называть гражданским обществом? 66% граждан сказали, нет, ни общество помочь борьбе с коррупцией не может. Очень печальная новость. Но потом мы задали вопрос, а если вдруг кто-то из ваших друзей, коллег, родственников, членов семьи начнет вдруг бороться с коррупцией, вы поможете, присоединитесь, плечо подставите? 63% сказали, да, присоединюсь. Потом мы углубились еще дальше и спросили, а вообще себя лично борцом с коррупцией вы можете представить? 43% сказали, да, могу. Тогда мы пошли еще глубже и спросили, а если вы о реальном факте коррупции узнаете, не об абстрактной борьбе с коррупцией, а вот реальный факт коррупции, вы пойдете вот с ним разбираться? 52% сказали, да, пойду. Знаете, о чем, мне кажется, это говорит? Если очень коротко, чтобы не занимать слишком много времени. О том, что люди... не очень доверяют, кому бы то ни было в нашей стране. Потому что они отвечали на вопрос, вы доверяете борьбе власти с коррупцией? Ну, так, не очень. Кому-нибудь там, СМИ 8% там, или 10%, общественным организациям там, 5-6%, бизнесу каким-то общественным. Ну, то есть так, понемножечку, где-то доверяем, где-то нет. То есть институциональной борьбе с коррупцией люди не доверяют, потому что не видят ее, потому что результатов нет. Но что изменилось, люди почувствовали свою сопричастность, вот эти ответы, да, присоединюсь лично к другу, товарищу, тому, кому я доверяю. И мне кажется, источники нашей коррупции вообще, они лежат вот в этой системе недоверия, которая сформировалась у нас между личным гражданином и всем, чем вокруг. И вот это вот недоверие, оно подпитывает неуспешность борьбы с коррупцией и преодоление. Но лично каждый из нас, вот этот вот выборка, вдруг осознали, что ну так больше нельзя. Так больше нельзя, потому что это не какая-то мифологическая существо и животное, коррупция, которая скачет по России и кого-то там обирает, а это конкретные трупы в Кущевской. Это результат коррупции. Люди увидели, что коррупция убивает. И у них начинает меняться мнение с абстрактного неприятия к готовности что-то по этому поводу делать лично.
Я напомню, что это программа «Лицом к лицу», и в этой программе руководитель Transparency International Россия Елена Панфилова отвечает на вопросы политического обозревателя независимой газеты Александра Самарина и корреспондента датской газеты «Экстрабладет» в Москве Владимира Пименова. Володя, пожалуйста.
Вы дали определение коррупции, злоупотребление служебным положением с целью извлечения выгоды. Так ли понимается, это единое определение, которое принято в разных странах, которые вы обследуете, либо то, что в одной стране можно считать коррупцией, в другой стране коррупции не будет. Ну вот я приведу пример, скажем, в Дании бывают такие случаи нарушения, там не называют, слово коррупция довольно такое сильное, да, журналисты иногда обнаруживают, что, скажем, жена премьер-министра, чем о бывшем премьер-министре идет речь, это несколько лет назад было, она в период его работы на посту премьера страны использовала мобильный телефон, ну, за счет государства. Потом оказалось, что не положено, не было такого параграфа расхода, да, который позволял ей это делать. Ну, пришлось возвращать деньги, извиняться. То есть, в общем, скандал был приличный. Недавний скандал тоже в Дании, где я живу, мне легче оперировать вот с этими историями. Тоже речь идет об очень крупном руководителе, об одном из руководителей страны, который выпил пиво за несколько лет, 5 бутылок пива купил лишних на свою министерскую карточку. И еще сигареты купил несколько пайков. Сигареты дорогие в Дании.
Понимаете? Знаете, Володь, довольно много слушателей решат, что сейчас вы над ними издеваетесь.
Нет, это реальная история, это сейчас происходит, это часть
политики. Я имею в виду российских слушателей.
Сейчас я могу сказать российским радиослушателям, что сейчас это часть предвыборной кампании в Дании, где грядут выборы, нынешнее правительство в очень непростом положении, и вот те случаи того, что здесь мы определяем в студии как коррупция, вот происходит и в Дании. Ну, скажем, если у премьер-министра костюм, предположим, Бриони дорогой, $5000, это коррупция или нет? Это деньги налогоплательщика или это статья расхода предусмотрена?
Ну, понимаете, все хорошее придумано до нас, и по этому поводу все ответы, в общем-то, даны. Другое дело, что у кого-то щи кислые, у кого-то жемчуг мелок. И то, что проблема и коррупция в скандинавских странах, не только в Дании, в Финляндии, в Швеции, Норвегии, нам кажется действительно смехотворным. В свое время был большой скандал, как вы знаете, в Швеции.
Моноселин,
там тоже смешные истории.
Ну, шоколадку купила, она мне сейчас карточку.
Вот, но там эта проблема, почему? Потому что люди, вполне разумно, датские граждане, ожидают, что не будет той формы коррупции, которая вот в странах, где нет массовой системной коррупции, Россия вместе с многими другими странами, это страна системной коррупции, где все формы присутствуют. В тех же странах, о которых мы говорим, есть такая очень популярная форма коррупции, там, конфликт интересов, да, когда немножечко путают, где такое, где другое, где государственное, где общественное. И на самом деле, если в Дании существует норма, она существует, декларирование доходов и имущества публичных должностных лиц, то можно прекрасно посмотреть, позволяет ли премьер-министру его доходы, вот в декларацию зайти на сайт и посмотреть, угу, покупать костюм Бриони, если позволяет, то значит все прекрасно. А если у него зарплата 3 евро, а при этом Патек Филипп и Бриони, вот тогда это проблема. Но все это должно быть открыто, и обществу есть возможность не задаваться всякими разными вопросами, а самим сравнить. Вот доходы, вот образ жизни, вот расходы. И все решается, скажем так, онлайн в открытом доступе.
Ну, вот я тут встряну. Россияне, естественно, могут всегда узнать, хотя, по-моему, не всегда верят этому уровень зарплаты премьер-министра. И мы совершенно точно знаем во время самых разных публичных появлений российского премьер-министра, что, ну, не часы полёта он носит. Вот. И не фабрика большевичка его, видимо, одевает. Вот когда столь очевидно, что государственный деятель пользуется люксовыми, что называется, вещами. Он может в ответ сказать, что это я делаю потому, что я исполняю вот такую должность, у нее должен быть красивый антураж, а потом я, грубо говоря, все это сдам, и вообще никакая не коррупция, не мое это.
Если в государственных процедурах прописано, что для исполнения должностных обязанностей приобретается гардероб, часы, ботинки и шнурки, и человек этим пользуется в период исполнения должностных обязанностей, вот такая строчка, если есть где-то в законе, тогда пускай носит, а потом сдает. Но у нас этого ничего нету, поэтому даже не стоит по этому поводу задумываться. Понимаете, проблема вот в чем заключается. О нашей норме о декларировании, даже вот этой вот очень усеченной норме, какая сейчас есть, декларирование доходов и имущества, ей без году неделя, буквально вот там полтора-два года, люди начали публичные должностные лица начали декларировать. И мы все так, а, вот увидели, вот у человека там доходы смешные какие-то, там, у него там двушка в Жулебино, гараж Ракушка, Жигули там 61-го года, а при этом мы его видим на Феррари, в Брионе, в Патек Филиппе, и отдыхает он в домике в Марбелле. И мы смотрим так, одним глазом в декларацию, другим глазом на реальность, развивая наше общегосударственное общественное косоглазие, да? И вопрос остается, и что? И вот тут возникает самая сложная проблема, потому что методов и инструментов проверки у нас вот за последнее время пока еще не возникло. Нам, да, здесь нам обещают люди, ответственные за борьбу с коррупцией в стране, что они вот-вот возникнут, вот-вот все заработает. Но проблема в том, что общество реагирует быстрее, чем неповоротливая государственная машина, которая вот сейчас выстроила эту башню из слоновой кости правовой борьбы с коррупцией, пока вот она развернется к проверке. Мы, общество, уже обсудили все шнурки, все ботинки, все часы, мы уже все возмутились, приговоры вынесли, но у нас, у общества, ни у интернет-блогеров, ни у журналистов, ни у общественных организаций, к сожалению, нет правовых механизмов, мы и ни следствие, ни суд как-то вот тут же от этого отреагировать. Мы можем только поговорить и потребовать. А та сторона очень медленно, такой, знаете, Титаник разворачивается в сторону того, куда ему велели плыть. Напорится на айсберг, не напорится, пока это еще истории неизвестно. Но то, как сейчас это происходит, это то, что правовая и государственная заинтересованность проверки всех этих деклараций, она на многие морские мили отстает от общественного интереса к теме.
Александра Самарина, пожалуйста.
Ну, чтобы вот по этому вопросу высказать свои отношения, у нас нет декларации о расходах, и этим все сказано. Больше можно даже и ничего не говорить. У нас в послании первое лицо государства не затрагивает вопросов коррупции в той мере, в которой затрагивало, значит, о котором он же говорил в первом своем послании, когда пришел к власти. Это уже другое. Но я хочу сказать о простых россиянах. Вот вы проводили опрос, и вы говорите о том, что стало больше, если я правильно поняла, больше стало тех людей, которые готовы вступить в борьбу с коррупцией. Я правильно поняла?
Ну, да, я вот хотела сказать, Данила сказал, решимость борьбы с коррупцией. Решимость. Наверное, не про решимость идет речь, а про готовность. Решимость – это вот залез на броневичок и вот уже там. А готовность – это вот я, в принципе, готов, но те или иные обстоятельства меня пока от этого удерживают.
Как именно сопрягаются вот эти данные о готовности, да, с тем, что на первом месте стоит недоверие судам? Как может человек испытывать большую готовность бороться с коррупцией, если одновременно в нем растет осознание того, что эта борьба будет совершенно обесценена и уничтожена нашими судами?
Это очень важный и краеугольный вопрос того, что люди себе представляют под борьбой с коррупцией. Ведь действительно люди себе представляют не столько борьбу, давайте назвать вещи своими именами, а некое противодействие и реакцию на коррупцию. То есть, на самом деле, здесь есть огромный разрыв между представлением, вот сейчас я что-то заявлю, потом у нас такая дырка взаимного недоверия, упущенных возможностей, недоверия к суду, и потом некие события и факты и действия, которые мы ожидаем от власти. А что мы ожидаем? Приговоренные, все конфисковано, желательно расстреляны на Красной площади, да? И вот тут люди готовы, они это видят, то есть они готовы говорить, заявлять, но при этом вот как раз та часть, которая скептически относится, она, наверное, в большей степени осознает, что результата не получится. Но по-прежнему для многих людей даже заявить, даже вот написать в блоге, даже позвонить вам, журналистам, прислать вам письмо, это уже борьба. Потому что им представляется, что это вот упирается в тот предел возможностей, который существует на данный момент.
Владимир Пимов, пожалуйста.
Вы подняли вопрос о том, что для чиновников нет правила, и вообще нет правила о расходах, декларации о расходах. Знаете, я не слышу, есть ли декларация расходов в Дании, но что делают журналисты? Мы имеем доступ, то есть есть общий закон доступа к расходам, да, к квитанциям. Скажем, поехал премьер-министр в командировку. Мы потом запрашиваем, причем это может быть любой гражданин, журналисту проще, у нас есть опыт это делать. Мы получаем, в какой гостинице он жил, каким самолетом летал. Вот сейчас датский премьер налетал там за два года на какую-то сумму, получил гигантскую критику, потому что он, оказывается, ездит не обычным рейсовым самолетом, что вообще делает в Европе премьер-министр. А тут, понимаете, он почему-то заказывал чартер. Это минус в глазах избирателя. Понимаете, то есть мы смотрим, какая гостиница, что он ел, Мы смотрим меню, он же платил за ресторан, значит, сколько он заплатил. Вот. И исходя из того, какой если он пил шампанское, то мы задаем вопрос, а почему, в связи с чем? Может быть, и в России так же. Более того, закон о СМИ, по-моему, позволяет это делать. Запроси, вот сколько премьер-министр потратил там, на еду, например, на завтрак?
Ну, давайте устроим эксперимент. Вот тут у нас три журналиста как минимум. Давайте запросим какую-нибудь последнюю поездку, что там кто же тратил, если использовать закон о СМИ. Но вы затронули крайне важную сферу. Это вообще роль доступа к информации в противодействии коррупции.
У вас организация называется «Прозрачность международная».
Понимаете, это организация называется, а каждый гражданин, мне кажется, важно, чтобы не только журналисты имели возможность запрашивать и организации имели возможность запрашивать, а каждый гражданин, это к вопросу о повышении доверия, мог бы зайти на некий сайт и посмотреть, где, что, почем и как, только таким образом возвращается доверие, потому что, согласитесь, абсолютно все мы уверены, что даже если мы запросим информацию, журналист от нашего имени или организация, подчистят, приправят и соврут. А если я вижу в режиме реального времени, как это все происходит, это совсем другой уровень доверия.
У меня тяжелый вопрос. Вам не кажется, что вот та замечательная штука, которую вы отметили в своем исследовании, готовность бороться с коррупцией выросла, это на самом деле неправда, грубо говоря, что все гораздо хуже. Просто когда людей спрашивают о других организациях, обществе, чем-то отвлеченном от их собственной личности, они спокойно говорят плохое. А когда им придется признаваться в том, что они готовы или не готовы бороться с коррупцией, речь идет об их отношении к себе. И здесь они, грубо говоря, врут. Что да, я готов, это такое улучшение. Ну, как все в опросах обещают там, не убей, не укради и так далее, что это на самом деле дело не вида, двоемыслие.
Вы знаете, нет, потому что если бы я опиралась в этих оценках только на этот опрос, тогда я бы имела возможность вот подумать, что это не так. А на самом деле за последний год произошли изменения, которые я могу озвучить и могу рассказать. Например, количество ребят, студентов, волонтеров, которые приходят к нам в работу, увеличилось втрое за последний год. Московские и немосковские приезжают из других регионов и говорят, я хочу что-то делать. За последние 3 месяца ко мне пришло 4 письма и где-то порядка 5 телефонных звонков юристов, которые говорят, я работаю в крупной компании, можно я буду у вас работать раз там, в 2 недели, помогать вам с правовыми делами. Мы раньше работали 4 человека, а сейчас много-много людей приходит, и люди, которые вот это говорят, я не знаю как, я не знаю что, я не очень в это верю, но может я что-нибудь попробую сделать, дайте мне вот мой маленький участочек, я вам чуть-чуть помогу.
Очень приятно получать такие ответы на провокационные вопросы. Но мы обязательно поговорим еще об отношении россиян к коррупции, к наказанию за коррупцию сразу же после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Кто преподает математику? Почему в пединституты поступают троечники, а выходят отличники? Результаты международного исследования высшего педагогического образования в области математики и российскую действительность в классном часе свободы обсуждаем 12 декабря в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14:30. Коротко о главных новостях. В Буйнакском районе Дагестана убит лидер экстремистской группировки Наби Мегединов. Он был застрелен в ходе штурма дома в селе Буглен, где укрывались боевики, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Ранен сотрудник ОМОНа. В московских больницах остаются 7 пострадавших во время вчерашних беспорядков на Манежной площади. Всего пострадали более 30 человек. 65 задержанных были отпущены из милиции после составления протоколов об административных правонарушениях. Московская милиция переведена на усиленный вариант несения службы. Меры безопасности приняты в связи с намеченными в День Конституции массовыми мероприятиями. В Москве сегодня планируется несколько оппозиционных акций. В столице Швеции расследуют теракты, совершенные в субботу в центре города. В результате 2 взрывов в Стокгольме 1 человек погиб, 2 ранены. В Туркмении сегодня отмечают 15-летие провозглашения статуса постоянного нейтралитета страны, который был утвержден 12 декабря 1995 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Депутатов парламента выбирают сегодня в Приднестровье. Между Петербургом и Хельсинки начал курсировать скоростной пассажирский поезд «Аллегро». Среди первых пассажиров состава, отправившегося из столицы Финляндии, российский премьер Владимир Путин и президент Финляндии Тарья Халанен. В Ираке при подрыве смертника на автомобиле погибли не менее 7 человек. Большинство погибших – полицейские. Сообщается также о 9 раненых. На востоке Афганистана этой ночью убит полевой командир талибов. Командование международной коалиции сообщило, что он занимался сделками с оружием и планировал нападение в провинции Вардак. Южная Корея начнет в понедельник очередные военно-морские учения.
В эфире программа «Лицом к лицу», в которой директор Центра антикоррупционных исследований инициатив Transparency International России Елена Панфилова отвечает на вопросы политического обозревателя независимой газеты Александра Самарина и московского корреспондента датской газеты «Экстрабладет» Владимира Пиманова. Ведет программу Данила Гальперович. Ну, я с самого начала хотел бы задать некое дальнейшее направление того, о чем мы будем говорить, это наказание за коррупцию. И совсем недавно Левада-центр провел исследование о наказании за коррупцию. Собственно, в той рубрике, которую мы называем «Фактбокс. Лицом к лицу», мы сейчас расскажем о результатах этого исследования.
Россияне хотят, чтобы наказания за нарушение законов стали более жесткими, так считают 37% опрошенных, и неотвратимыми для всех – 42%. По мнению россиян, нашей стране не хватает именно этого для укрепления законности и порядка. 40% населения считают, что также необходимо бороться с коррупцией, взяточничеством и произволом в государственных органах. Вместе с тем, наличие лазеек в законодательстве стало волновать россиян чуть меньше, возможно, после объявленной Дмитрием Медведевым работы в данном направлении. Анализируя ситуацию, сложившуюся в связи с отставкой мэра Москвы Юрия Лужкова, большая часть россиян, 63%, сочла, что многих российских чиновников можно отдать под суд за различные превышения либо злоупотребления. Среди давших такой ответ особенно много малообеспеченных граждан – 71%. Четверть всех опрошенных придерживаются мнения, что неплохо было бы создать прецедент и немедленно осудить бывшего мэра. Среди высказавших такое мнение довольно много москвичей – 37%.
Это опрос Левада-центра, совсем недавний. Я хочу спросить Елену Панфилову, можно ли говорить о том, что вот это вот чувство кухонного Робин Гуда, хорошо бы, чтобы кто-то изловил коррупционера, как вы сказали, расстрелял посреди Красной площади и так далее, оно на самом деле достаточно характерно. Это такое выпускание пара вместо четкого расчета, что человек сам в своей жизни должен сделать, чтобы коррупция не происходила.
Вы знаете, да, безусловно, у нас есть очень серьезная проблема, связанная с вот, проникновением коррупции в нашу жизнь, потому что гражданам, людям и москвичам зачастую очень необходимо давать взятки для решения тех задач, которые они не могут решать иначе. Например, в Москве проблема с местами в детских садах и школах. Людям приходится платить. Проблема со здравоохранением, людям приходится платить. Может, они не хотят, но они вынуждены, потому что получить те услуги государственные, которые им положены по закону. И у нас получается вот такой парадокс, что, безусловно, люди не очень сильно хотят борьбы вот с этой вот низовой коррупцией, чтобы для меня, в принципе, хорошего там Васе или Маше, возможность обойти государство там, где государство мне мешает жить, вот с помощью взятки, чтобы мне это оставили. Но вот всех остальных вот этих, кто на Феррари, в Брионе, в Патек Филиппах, их, конечно, надо наказать.
Ну, что это уж как бы совсем слишком, да?
Да, потому что я-то своей взяткой борюсь с государственной несправедливостью, пытаюсь как бы, ну, восстановить эту самую справедливость. Вот там противная тетка из департамента образования отказывает мне вместе в детском садике, а я пойду его и куплю. И вот делайте, что хотите со мной, да. И вот мне это неприятно, мне это может быть противно, это неправильно, мне денег жалко, но вот я так как бы противодействую невозможности решить вопрос иначе. А вот те, которые воруют миллионами, да, конечно, их всех надо расстрелять, распять и все такое прочее. Но действительно прозвучало очень правильное слово – в исследовании Левада-центра, неизбирательность и неизбежность наказания. Чтобы не каждый пятый по каждому там третьему случаю, и не условные наказания, а так, как прописано в законе. Потому что у нас до недавнего времени у нас были прецеденты 7 лет условно за коррупцию. Что такое 7 лет условно? Давайте пожизненно условно. То есть это же вообще не наказание, особенно коррупционеру, потому что смысл коррупционной деятельности – это незаконное обогащение. То есть у человека выносится наказание условное, а у него при этом остаются деньги, собственность, и он машет нашей правовой системе ручкой и говорит: «Спасибо за прекрасное наказание, я пошел наслаждаться жизнью и всем тем, что я наработал своей коррупционной деятельностью».
Насколько я понимаю, при условном сроке он не слишком хорошо там может выехать из страны, да, и так далее.
Это уже вопрос второй. Они разными способами решают эту проблему. То есть, слава богу, коррупция существует для них в данном вопросе. И вот неизбежность и неизбирательность – это краеугольный камень. Не важно, насколько строго зачастую, а важно, чтобы всех и всегда. Потому что вседозволенность и вот эта неприкасаемость, она порождает вот эту вот спираль растущей коррупции. То есть в этом вся проблема, на мой взгляд.
Я хочу сейчас спросить Владимира Пименова, который совсем недавно в одном из российских регионов столкнулся с довольно забавными приемами поведения правоохранительной системы. Насколько я понимаю, при изучении ситуации на месте, в том числе, возможно, и с коррупцией тоже. Володя, вот с чем вы столкнулись в Кемеровской области, насколько я знаю, и да, от кого и как это исходило? Потому что это положит начало дальнейшей теме. Я хочу поговорить об избирательности власти в отношении коррупционеров и о том, откуда что пошло.
Ну, это вообще было удивительное путешествие в 70-е годы. Понимаете, я последний раз был в 70-е годы в Сибири, и мне показалось, что вот ситуация в Ленинск-Кузнецке, где мы оказались и где-то произошло, но очень похоже год на 72-й. Было три журналиста, двое моих коллег из датской газеты «Экстрабладет», Бениамин Курстайн и Дэвид Рибо, и ваш покорный слуга, и в один прекрасный день во время репортажного похода в город, нас просто задержали сотрудники в штатском и припроводили в отделение милиции. Вот как потом выяснилось, была дана команда из администрации губернатора Кемеровской области, если не самим губернатором, то одним из его заместителей, по крайней мере, в курсе этой ситуации был Андрей Малахов, отвечающий за угольную область, за энергетический сектор, которым мы, собственно, интересовались. Ну, с моей точки зрения, это такой факт, я не знаю, коррупционный он или нет, но впечатление было такое,
что... А что вы там такого искали?
Мы просто описывали... Дело в том, что Дания покупает уголь в России, и поэтому нам просто было интересно посмотреть, как этот уголь производят, кто его производит, как живут люди, которые производят этот уголь. Вот что очень не понравилось вице-губернатору, насколько мне стало известно, потому что они считали, что мы приехали опозорить Россию, опозорить Кемеровскую область, снимая, фотографируя трущобы. То есть вот интересно, что мысли не о том, чтобы уничтожить трущобы. Там действительно люди живут в полуземлянках, вот, и инвалиды в том числе, есть такие случаи. Вот. А чтобы это, не дай бог, никак не узнали где-то в Европе. Вот это очень смешной подход.
Не, ну это старый анекдотический подход. Там одни хотят, чтобы не было бедных, а другие, чтобы не было богатых. Да. Вот давайте мы вернемся еще на некоторое время назад, не в 70-е, но чуток так поближе. И я хочу спросить Елену Панфилову вот о чем. Сейчас заканчивается, и уже очень скоро будет вынесен приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. И все помнят, что в свое время с разговора в Кремле о коррупции, когда Михаил Ходорковский рассказал, что в конкурс в Академию управления, насколько я помню, превышает сильно, или в налоговое, по-моему, обучающее ведомство, превышает сильно конкурс в нефтехимический институт. И как вам кажется, во-первых, ваше отношение ко второму процессу в свете коррупции, в свете того, как это все происходит, ну и в свете как бы юстиции в России, вот, действий суда. До суда тоже сегодня говорили. И второе, насколько тогда был дан сигнал двум частям общества, бизнесу, вы не можете говорить о коррупции с нами, и чиновничеству, вы должны знать, что вы будете защищены. Ну, так ли это, я спрашиваю.
По первому вопросу я считаю, что второй процесс – это какое-то издевательство над правовой системой, потому что, ну, так нельзя, так, как все мы видели, потому что каждый из нас, в общем, был на тех или иных заседаниях, и вот не было такого заседания, чтобы было как можно, вот как нужно, как прописано там в УПК, как прописано в Конституции, как предполагается здравым смыслом. То есть это все совершенно не про право, не про верховенство закона, это про что-то совсем другое. И мне кажется, что надо об этом говорить. То есть тут даже про какие-то значительно более важные и большие вещи, чем коррупция, там не коррупция. Это вообще про то, как нам дальше жить. И в этом смысле, что будет там происходить 15 декабря, на мой взгляд, крайне важно не с точки зрения только вот какой приговор, какой не приговор, а вообще как все очередной сигнал будет послан всем судебной системе, нам, гражданам, что можно...
Грубо говоря, задание и направление.
Надо, я боюсь, что на долгие-долгие годы или... Может быть, я надеюсь, что на долгие-долгие годы, если это что-то вдруг, не дай бог, или, к счастью, произойдет не то, что кто-то там себе напридумывал. И в этом смысле это очень важно, потому что, ну, так нельзя, и в этом смысле граждане именно поэтому боятся сообщать о коррупции. Граждане именно поэтому боятся идти, они готовы рассказывать в интернете вам, журналистам, от третьего лица, к нам в приемную. У нас общественная приемная. То есть мы, общественная организация, к нам приходят люди, рассказывают о деле коррупции, говорят, только имя не записывайте. Они даже нам боятся рассказывать, говорят, вы что-нибудь сделаете, вот я вам фактуру скидываю, и что-нибудь сделаете. И вот этот страх, он ведь не только из дела там Ходорковского, что Ходорковский сказал, вырастает. Он вырастает из-за того, что коррупционеры, вы понимаете, они почувствовали свою власть над всеми нами, и не только в деле Ходорковского дела. Началось все чуть раньше, с нулевых годов, и с разгрома НТВ, и со многих других историй, когда вдруг выяснилось, что ради стабильности и ради того, чтобы вот что стабильность у нас в стране установилась, власть решила взять курс на то, что мы строим стабильность, а вот вы там, правоохранительные органы, делайте, что хотите, потому что главное, мы сейчас стабильность строим, а мы, граждане, вдруг начали, обнаружили эти сытные, тучные нулевые, мы как-то решили, ой, они строят стабильность, а мы питаться пока будем получше, потому что у нас тут благолепие наступило.
Это такая форма общественного договора.
Да, что мы вот обменяли одно на другое. И сейчас, когда мы посмотрели вокруг, мы обнаружили две ужасающие вещи. Первое, что по ходу вот этой концентрации на построении стабильной вертикали страна начала терять управляемость. И вот эти люди, которым разрешили кормиться, которые имеют вот эти миллиончик тут, миллиончик там, этот правоохранитель, который тут состриг, там состриг, он вдруг свои вот эти личные интересы, а это совсем не вдруг на самом деле, стал ставить выше государственных интересов. Летние пожары это очень показали. Власть верхняя кричала все лето: тушите, эй, у вас там все горит, люди там, власть, это, местные власти внизу, а им говорили, а мы вообще-то в отпуске, у нас тут другие планы, и мы вообще не планировали, а что, правда, надо тушить? Ой, надо же, какая неожиданность, потому что у них свои планы, свои интересы. Это первая печальная история. Вторая, это напрочь запуганные силовым характером нашей коррупции люди и предприниматели, потому что у нашей коррупции, помимо того, что там вымогают, еще есть возможности силового принуждения молчать, потому что люди не того боятся, что в открытой схватке в средствах массовой информации я скажу коррупционеру, что он коррупционер, а он мне скажет, что я вру. Он боится, что я скажу ему, что он коррупционер, а он за мной наряд милиции пришлет. И вот это силовой характер, силовой характер, или да, по голове да, там где-то в переулке дадут. Силовой характер вот этих коррупционных проявлений – это вот то, что сейчас очень всех нас сильно беспокоит и должно беспокоить и власть в том числе.
Александра Самарина, пожалуйста.
Не кажется ли вам, Елена, что некоторые явления у нас, вот то, что мы называем борьбой с коррупцией, несколько напоминает процедуру самоочищения государстве, попытки вот такого самоочищения. Но при этом главную роль здесь играет один механизм, механизм гласности. Вот то, что мы имеем дело, то, что мы знаем о Кущевке, это то, что случилось благодаря счастливому случаю, наличию в этот момент там съемочной группы, которая придала гласности. Это вот не кажется ли вам, что это единственный механизм, вообще то самое звено, за которое можно ухватиться и хоть как-то приподнять над землей вот эту всю проблему?
Безусловно, и совершенно очевидно, что вот доступ к информации и гласность – это то, что, в общем, делает коррупцию невозможной, потому что под светом фонаря очень трудно проворачивать темные делишки. И на самом деле мы все прекрасно знаем, только совсем недавно это стало очевидно понемножку очевидно для нашей власти, что все тайное рано или поздно становится явным. Я не знаю, как вас, а меня бабушка в детстве этому учила, что все тайное, может быть, спустя какое-то длительное время, но оно все равно становится явным. У нас была абсолютная убежденность нашей власти, что можно так закопать, что никогда не узнаешь. Выяснилось, что узнаешь. Другое дело, что я целиком с вами согласна. К сожалению, у нас это все происходит через кровь, трупы и трагедии, потому что если бы действительно не трагедия, не ужас Кущевской, станицы Кущевской, то о том, что там коррупция не то что расцвела, она просто стала нормой жизни и способом государственного управления, мы бы не узнали. Вернее, как мы знали, но власть бы не узнала и не стала реагировать.
Я напомню, что это программа «Лицом к лицу», и в ней Елена Панфилова, директор Transparency International России, отвечает на вопросы Александра Самарина из «Независимой газеты» и Владимира Пименова из датской газеты «Экстрабладет». Володя, пожалуйста.
Упомянули трагедию в Кущевской, вот эту вот систему власти, но это такой микрокосм, с моей точки зрения, в котором отражается вся ситуация в стране. Знаете, своя рубашка ближе к телу, мне проще говорить вот о ситуации, с которой столкнулся я раз в жизни, работая корреспондентом здесь, я был, так оказалось, вот так сложилось, свидетелем в Головинском суде по одному незначительному уголовному делу. Так вы знаете, вот я записал свое высказывание в суде, записал это на пленку, адвокат это сделал. Вот. Потом я увидел протокол, который получил. Значит, ничего похожего не было. Я обратился к судье в письменном виде. Это много лет назад. Кстати, нет ответа до сих пор. Кончился вот. Да, причем подозреваемым в этом деле шли ночные звонки. Я был свидетелем. Угроза со стороны дознавателя, который, по всей видимости, я не могу сказать, просил взятку, но так складывалось. По крайней мере, указывал на своего адвоката, с которым нужно иметь дело. Обычная ситуация в России. Так вы знаете, мне судья угрожал просто, что меня привлекут к уголовной ответственности за то, что я не доверяю суду. Хотя я попросил внести поправки в протокол, в собственные высказывания. И у меня было свидетельство в качестве магнитофонной записи. То есть беспредел судов для меня очевиден на собственной шкуре, на этом маленьком эпизоде.
Я хотел вот что вас спросить, Елена. Вам не кажется, что на самом деле, и опять я, к сожалению, ту фразу, которую я употребил в первой части, использую, все хуже? То есть создается некий класс, который мы можем назвать новой аристократией, новым дворянством, новым верхним классом, который очень серьезно занят двумя вещами. Первое – это вот если считать, что есть у этого класса какое-то донышко, да, вот представим его как кастрюлю, он утолщает все время это дно, отделяющее его от остального народа, до недосягаемости, до непробиваемости, и закрепляет вот эту вещь, когда власть плюс правоохранительные структуры, плюс обслуживающие правоохранительные структуры фирмы, плюс сырьевая составляющая, такое делают государство внутри государства, живут, как они хотят, и рулят дальше, абсолютно опираясь там на обеспечение собственной безопасности, на высокие доходы и так далее. И консервация происходит на долгие-долгие годы.
Мне кажется, что все это, в общем, да, происходило и происходит. Другое дело, что оно же ведь действительно не происходит в безвоздушном пространстве. И понимаете, ведь коррупционная цепочка – это цепочка, то есть в нее вовлечены очень многие люди, и здесь очень много чего происходит. На самом деле это не так, что человек там один идет, где-то отрезает кусок для своей вот этой сытой жизни, там очень-очень много людей, которые встроены в взаимозависимость. Почему мы говорим, что система государственного управления, которая вот пенетрируется коррупцией и вся начинает работать на это? Понимаете, если бы это было в безвоздушном пространстве, без людей, то оно бы так и законсервировалось. Но как-то для нас, к счастью, а для них, наверное, к сожалению,
существует... А как выходили латиноамериканские страны из этого же совершенно точно такого же состояния?
Да не только латиноамериканские, есть целый пример других стран, которые выходили из этой ситуации. То есть везде, либо политическая воля встречается с общественной волей, да, вот находится, как в Бразилии, президент, который, ну, вот поставил себе задачу, или в Сингапуре, вот Ли Куан Ю, решил, что вот я очищу, и очищает. Да, да, зачастую, там, как с нашей точки зрения, перегибая палку, но очищает.
Но это такой пришел, да. Это такой фактор личности.
И да? в Бразилии избрали человека, который начал все это постепенно чистить. То есть он не пришел сам ножками. Но опять-таки люди потребовали. А бывает, как в Перу, когда режим Фухимори рухнул, когда потребовался один журналист, который сделал фильм, один прокурор, который на основании этого фильма возбудил дело, и один судья, который принял дело к производству, и когда этих троих власть попыталась зачморить, люди вышли на улицу. Так что нужны журналисты, смелые прокуроры, смелые граждане, и тогда теоретически все может получиться.
Да, мечта о комиссаре Катане. Ну, в общем, я еще хотел процитировать одного человека, который представляется мне чиновником, но, во всяком случае, очень искренне говорящим о желании борьбы с коррупцией. Михаил Гришанков, первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности, в интервью «Радио Свобода» признается, что за 4 года с тех пор, как Россия присоединилась к организации группе стран по борьбе с коррупцией, сокращенная французская аббревиатура ГРЕКО, оказывается, ГРЕКО еще тогда дала России рекомендации о том, как бороться с коррупцией. Вот результаты воплощения этих рекомендаций настолько удручающие, что Михаил Гришанков, в общем, даже поделился этим с «Радио Свобода».
Если проходить детально по рекомендациям группы ГРЕКО, это обязательный документ для России, то часть рекомендаций не в полной мере выполнена, часть вообще не выполнена, поэтому, конечно, они должны быть выполнены, потому что под каждой рекомендацией есть достаточно серьезное обоснование международных экспертов. Ну, например, сокращение числа лиц, пользующихся особым правовым статусом. Этот вопрос висит в воздухе, и до сих пор Генеральная прокуратура, которая отвечала за это, вот, контакт свои предложения, Государственная Дума не представила. То есть по ряду рекомендаций Генеральная прокуратура, которая была ответственна за отчет России по реализации рекомендаций ГРЕКО, насколько мне известно, прописала, что подготовлены законопроекты. Очень важно, чтобы эти законопроекты были внесены и продвигались через Госдуму.
То есть, понимаете, да, член «Единой России», бывший чекист Михаил Гришанков говорит о том, что Генпрокуратура России делает или не делает чего-то такого, что очевидно в борьбе с коррупцией.
Это совершенно не новость, и то, что не делает. А то, что...
Может быть, для вас, я надеюсь, да, для слушателей это новость.
Да, то есть потому что требования-то там такие, которые затрагивают вот то, о чем вы говорили, про кастрюлю. Затрагивают иммунитеты. Затрагивает специальный порядок производства, то есть что можно залезать под кожу, затрагивает эту фантастическую историю с подарками, что у нас можно подарки или нельзя подарки, потому что рекомендации на самом деле тыкают палкой в самые болезненные точки жирного тела нашей коррупции. Именно поэтому туда и никто не хочет особо-то залезать и что-то менять.
Владимир Пименов, пожалуйста.
Лена перечислила пример борьбы с коррупцией в других странах. Как это возможно сделать? Но в тех странах, о которых вы говорили, мне представляется, там коррупция не была замешана на большевизме. Потому что в России все-таки, во-первых, это не новое явление. В Советском Союзе, в ЦК, секретарям отдела носили из республик. Это известно. Присылали там какие-то чемоданы и все. И те чемоданы денег, о которых сегодня говорится в шифрограммах американских дипломатов, которые стали явными с помощью WikiLeaks, нет ничего нового.
Я как раз, да, и тут из пены народного гнева вышел Тельман Харынович Гдлян, это мы помним. Вот, узбекское дело, действительно, заносы в больших денег. WikiLeaks, мы не затронули еще его. Вот в том, что просочилось по поводу России, а, естественно, все искали и про коррупцию тоже. Было ли для вас что-то совсем новое, и чего бы вы хотели увидеть там?
Ничего нового там не появилось. Практически все, что там опубликовано, мы в той или иной степени знали. Более того, довольно забавно, что там вот все так возмущаются и говорят, правда, 300 миллиардов долларов в год стоит наша коррупция. Правда, 300 миллиардов долларов в год? Для многих зарубежных читателей вот это вдруг стало таким откровением, а у нас совсем недавно господин Чуйченко, руководитель контрольного управления администрации президента, докладывал президенту Медведеву, что у нас потери на госзакупках 1 триллион рублей. триллион рублей – это 300 миллиардов долларов как раз, где-то там…
30.
Ну, близкие цифры.
Я только хотел сказать, что в 10 раз.
То есть, нет, ну, это только закупки, а еще есть бытовая, есть еще многие другие формы коррупции. То есть, в общем, цифры-то все куда-то близко притекают, и это мы все знали. И все это мы прекрасно могли оценить, живя в этой стране. Что бы надо было бы ожидать, если чтобы поразить в самое сердце нашу коррупционную общественность, это пароли, явки, адреса, а именно где находятся результаты славного боевого коррупционного труда тех людей, которые, в общем, не очень-то скрываясь, этим трудом занимаются. Потому что, как я уже сказала, абсолютная цель коррупционной деятельности – это обогащение, потому что я знаю буквально 2-3 людей, которые занимаются этим из любви к искусству, вот им нравится коррупцией заниматься.
Литвиненко занимался, видите.
Он коррупцией…
Занимался, конечно, он этим и занимался, за это его и убили.
Вот, то есть из любви к искусству, а не ради обогащения. Вот давайте мы посмотрим, я думаю, что это правильно сделать, в том числе и государство, в общем-то, этим должно заняться, раньше, чем этим займется Wikileaks, установить, где результат этого труда, где вот эти зарубежные счета, где
эти квартиры, явки. Да, но мы только что сказали о том, что государство представляет себе именно ту самую кастрюлю, в которой это внутри варится,
понимаете,
и навар становится все жирнее.
Государство должно бы заняться раньше, чем этим займется Wikileaks, потому что неизвестно, что для государства опаснее.
Александра Самарина.
Когда мы говорим о том, что государство должно заняться коррупцией, у меня просто становится немножечко смешно, потому что я точно, например, знаю, какого размера откат в одном из ведомств государственных министерств. Я знаю, что это 40%, я могу назвать. Все, я это никогда не сделаю. И меня можно обвинить в том, что я противодействую борьбе с коррупцией. Не может организм, который живет, кормится чем-то, да, и это единственная кормежка, не может он сказать: заберите от меня эту тарелку, не буду я кушать. Как он будет с собой бороться?
Я хочу поблагодарить Елену Панфилову за, мне кажется, очень интересный разговор. Я также благодарю Владимира Пименова и Александру Самарину за этот разговор, а координатор этой программы Карен Агамиров, звукорежиссер Михаил Косторов и ее ведущий Данила Гальперович прощаются с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия, с точки зрения чехов, была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».